Глава 11. Бежать? Но как же Фригольд? Как же Травинка?
Они сильнее, сильнее тебя, но я могу помочь.
Как?
Впусти меня в себя, дай мне волю,
прошипел голос.
И эти жалкие животные пожалеют, что вообще родились на свет.
Как тогда перед Вероникой я вдруг ярко ощутил его близость. Жестокая, как ослепляющий свет мощь голоса напирала изнутри, наполняя меня, готовая распуститься и занять избитое тело. Я ощущал его совсем близко, его холодное презрение к людям вокруг, его непреодолимую, как скала, решимость и звенящую безжалостность. Я вдруг понял, что он действительно способен помочь. Не знаю как, но способен.
«Давай, Мик, сдирай с него все, пусть повисит тут до утра. Вот смеха будет, когда найдут. Да срежь одежду просто, чего возиться?»
Брат Рэнди вытащил нож. Стащить эластичный комбинезон с подвешенной вверх ногами жертвы не так-то просто. Он подцепил им пояс, пытаясь перерезать его. Ткань со скрипом поддалась. Одежда начала сползать с меня. Я стиснул челюсти до хруста. Возможно, это обман, страшная ошибка, но выбора у меня не осталось. Даже если сейчас мое тело навсегда займет злой дух, это лучше, чем терпеть то, что они собирались со мной проделать. Будь что будет. Я мысленно впустил напирающую изнутри волю голоса, позволяя ему забрать контроль. Это продолжалось мгновение. Страшное мгновение, спустя которое я вдруг перестал чувствовать боль. Перестал ощущать руки и ноги. Стал бессильным наблюдателем, запертым где-то в уголке сознания. А тело, мое тело, теперь принадлежало другому существу. Рэнди стоял очень близко. Ухмыляющееся лицо маячило прямо напротив. Это было ошибкой. Тот, кто занял мое место, коротко, почти без замаха, ударил его лбом в лицо с такой силой, что нос Рэнди опять хрустнул, а сам рыжеволосый парень отлетел, врезавшись в стенку. От неожиданности песчанка выпустил конец удерживаемого каната, бросаясь ко мне с занесенной дубинкой, и это тоже было ошибкой. Воспользовавшись обратной амплитудой удара, тот, кто был мной, акробатически выгнулся на натянутой веревке, выбросил свободную ногу вперед, неожиданно поймав голову противника в жесткий захват между икрой и бедром, и резким слитным движением тело швырнуло его в сторону. Песчанка с грохотом врезался в перегородку, едва не проломив ее. С ними все произошло так быстро, что брат Рэнди даже не успел среагировать. Крутясь на веревке, не принадлежащее мне тело оттолкнулось от стенки ногой и, снова сгруппировавшись, с размаху угостило его хорошим плотным пинком прямо в солнечное сплетение. Мик, так кажется, его звали, отлетел в сторону. Выбитый нож зазвенел по керамическим плитам. Пролетая мимо на раскачивающейся веревке, мое тело кончиками пальцев ловко подцепило клинок. Затем крепко, до хруста, зажало рукоять зубами и, вскинув руки, коротким движением разрезало путы на запястьях. Крутанувшись, как волчок, я, мельницы, снова расшвырял вставших песчанку и брата Рэнди. Короткие, хлесткие, точные удары. То, что мое тело болталось вниз головой, ничуть не мешало отбиваться. Затем, до хруста, выгнувшись в пояснице, я хлестнул ножом по натянутой струне каната и через секунду уже стоял на ногах. Я не знал, каким боевым искусством владел мой безымянный напарник, но оно было намного эффективнее того, что мог бы продемонстрировать я сам даже с высоким уровнем боя без оружия. Противники казались просто нелепыми двуногими куклами по сравнению с ним. А мы ведь дрались не с новичками, а с опытными рейдерами, уже понюхавшими крови и хорошо усвоившими приемы грязной драки. Вставший на ноги Рэнди получил жесткий пинок в пах, со стоном согнулся пополам и тут же снова врезался в стену от нового удара. Его брат подхватил с пола оброненную дубинку, но воспользоваться ей не успел. Моя рука странным образом переплелась с его, перехватывая, а затем я коротко развернулся, выгибая конечность Мика дугой. В следующий миг рука парня сломалась с сухим треском. Локоть выгнулся под странным углом. Мик завопил от боли, получил еще один молниеносный удар, покатился по полу и замер, постановая среди керамических осколков очистителя.
«Пора возвращать долги!»
Дубинка переломилась о голову песчанки. Абориген рухнул без чувств. Я переступил через его тело, схватил за волосы блюющего Рэнди и поволок к чудом неперевернутому в кутерьме ведру с дерьмом камнееда.
«Сделаю с ним то, что они хотели сделать с тобой!»
Но был еще и четвертый противник. На звуки драки, правда, она длилась самые большие пару минут. Наконец-то открылась дверь, и на пороге появилась свирель.
«Эй, вы чего тут?»
Она застыла, потрясенно глядя на разгромленный очиститель и валяющихся по углам стонущих друзей. перевела взгляд на меня в центре, все еще держащего в зубах нож, а одной рукой за волосы безвольного окровавленного Рэнди. Короткое движение, и его голова с плеском погрузилась в серую, дурно пахнущую массу в открытом ведре. Тот, кто был мной, подержал ее там, пока парень не засучил ногами, вытащил и еще раз с хрустом приложил Рэнди рожей об пол. Затем пинком опрокинул емкость, покрывая пол очистителя и тело жертв кляксами дерьма камнеедов. Я хоть сейчас и был сторонним наблюдателем, ощутил злое удовлетворение. Справедливость восторжествовала. Они получили, что заслужили.
«Не подходи!» — взвизгнула свирель.
Она вызвала скрижаль и выбрала какую-то руну.
«Я восходящая!»
Но в ее глазах плескался откровенный страх. А движения были дерганными, судорожными. Жалкий блеф. Все пошло не по их плану. И если она в пределах Фригольда пустит в ход оружие или боевую руну против меня, сама подставится под изгнание. Это сказал еще Марк. Это знала она и знал я.
«Ты просто жалкая подделка!»
Без слов говорил взгляд того, кто сейчас был мной.
«Чего ты ждешь? Беги!»
Я сделал шаг к девушке, и свирель не выдержала, отшатнулась назад. А потом попятилась, развернулась и побежала по коридору, мелко стуча каблучками.
«Мрак!» — взвизгнула она на ходу. «Мрак! Ты где?»
Я вышел вслед за ней, более не обращая внимания на стонущих жертв. И увидел в полутенях еще один человеческий силуэт в шагах в 20 по коридору. Он возник из пустоты, из ниоткуда. И по массивной фигуре сразу стало понятно, кто это. Мрак смотрел на меня. Его глаза, так похожие на глаза травинки, зло горели волчьими фонариками. А я смотрел на него, и вскрещенных, как два клинка, взглядах повисло почти физическое напряжение. В этот момент, безо всяких подсказок голоса, пришло пронзительное осознание. Я должен убить Марка, иначе он убьет меня. За спиной послышались шаги, женский визг, а потом я узнал знакомый голос Лэндо и тяжелые шаги Толи Грохота, бежавшего по коридору. С ним был Инь и кто-то еще. В этот момент, пошатнувшись и зашипев от боли, я понял, что контроль над телом возвращается. Хозяин моего тела неохотно, без особого желания, уходил вглубь, вновь впуская назад законного владельца. И, надо сказать, возвращение было не слишком приятным. Я едва удержался на ногах. Болели не только ушибы, нанесенные компанией Рэнди, но и мышцы со связками. Акробатические пируэты на веревке дались моему бедному телу совсем непросто.
«Теперь ты понял, каково быть мной»,
— сказал голос мрачно.
«Помни это».
«Живой, Кано?» — подхватил меня Лэндо. «Кто? Кто тебя бить?»
Грохот ворвался внутрь очистителя и замер на пороге.
«Копать, хоронить! Звездный флот сам всех уработал!» — присвистнул он. «Ни хрена тут Куликовская битва!»
«У него кровь не останавливается. Надо в медком», —
сказал Инь, осторожно ощупывая меня.
«Сигурд, ты как?» «Да тут всем нужен медком, на!» — рявкнул Грохот. «Только япономать этих пусть сами выносят. Они в дерьме все, на!»
Мозги работали плохо. Меня мутило. Вокруг все плыло. Кровь заливала глаза. Мне тоже досталось изрядно. Поэтому нормально соображать что-то я начал уже в медкоме, когда мне обрабатывали раны. Помимо многочисленных синяков и ушибов, была рассечена бровь и губа. А также треснуло одно из правых ребер. Можно сказать, легко отделался, учитывая, как меня дубасили. А вот противникам повезло гораздо меньше. У Мика была сломана рука, у Рэнди — нос, челюсть и несколько лицевых костей. Песчанки диагностировали серьезное сотрясение мозга. Мой визави действовал абсолютно безжалостно. Удивительно, что никого не убил. У меня сложилось впечатление, что он мог запросто сломать шею песчанки или размозжить череп Рэнди. Мог, но не стал, чтобы не подставлять меня под убийство. В медком сначала привели меня, потом принесли других пострадавших. У травинки не было дежурства, но она как-то узнала, прибежала, отогнала другого медика, отвела в отдельный бокс, сама начала обрабатывать и перевязывать раны. Я видел, что у девушки дрожат губы и глаза на мокром месте, но делала она все вполне профессионально. В меня одна за другой врезались три руны заживления, регенерации и зеленого листа. После первой кровь мгновенно остановилась. Открытые раны зарубцевались, синяки пожелтели и уменьшились. После второй внутри разлилось приятное тепло. Сердцебиение поменяло ритм, а после третьей Я ощутил мощный прилив энергии и сил. Попытался сесть, но травинка не дала. Расстегнула комбинезон, вытащила оттуда что-то блестящее, осторожно сняла и надела мне на шею. Амулет на длинной цепочке. От него мгновенно начало исходить тепло, проникающее внутрь, впитывающееся в мое тело. Мне почти сразу стало легче. Боль уходила. И при вдохе, и из растянутых мышц, и из гудящей перевязанной головы.
«Всё, больше ничего нет».
Травинка убрала руки.
«Должно стать легче, Сигурд».
«Так и есть». Я, слегка покряхтывая, принял положение, сидя. «Спасибо, метком».
«Это все из-за меня, да?»
Ровным голосом спросила травинка.
«Нет».
«Из-за меня. Я знаю, Сигурд». Неожиданно всхлипнула она. «Прости, пожалуйста».
«Ты ни в чем не виновата».
«Мы не должны были встречаться. Они не оставят тебя в покое. Это Марк их подговорил, да? Да? Но я его...»
«Успокойся, травинка. Больше меня никто не тронет», — усмехнулся я. «Наоборот, они теперь будут обходить меня стороной».
«Уроды! Даже не подойду к ним», — с неожиданной злостью бросила девушка. «Пусть Иви и Мэнди сами их лечат. Ни одной руны, ни одной капли звездной крови».
«Ты не должна так говорить. Ты метком».
«Ну и что?» — возмутилась она. «Я сейчас сама готова их убить».
«Успокойся. Все хорошо. Все живы».
«Что же нам делать, Сигурд?» — тихо спросила девушка. «Наверное, мы не должны больше видеться. У тебя из-за меня одни проблемы».
«Я не хочу с тобой расставаться». Пользуясь, что рядом никого нет, я осторожно обнял девушку за талию.
«Я тоже не хочу».
Травинка прижалась ко мне всем телом и жадно, горячо поцеловала прямо в разбитые губы.
«Но мама, Марк...»
«Мне все равно. Я никого не боюсь».
«Сигурд, ты... за тобой хочется спрятаться», — улыбнулась травинка, вытирая слезы. «Знаешь, раз они так, раз такое дело, ты должен оставить лист себе. Это будет мой подарок тебе».
Я осторожно положил на ладонь исцеляющий амулет. На тонкой цепочке покачивался странный кулон, полупрозрачный кусочек золотистого металла с прожилками внутри. Он слегка светился, и свет этот удивительно походил на сияние Игдрева. Не мудрено, потому что амулет являлся частью его живого листа, каким-то образом сохранившего феноменальные свойства.
«Это артефакт народа Кел», — сказала девушка. «Просто предмет, не руна. Не нужно быть восходящим, чтобы носить его. Он защитит и излечит тебя, как алая ночница, только лучше».
«Живой лист, артефакт единства, содержит звездную кровь. Защищает организм владельца от большинства ядов, болезней, азурических и наномеханических заражений. Излечивает раны и за короткий срок восстанавливает организм владельца, используя звездную кровь. Заряд 2 из 3».
«Это слишком дорогой подарок, травинка», — покачала головой. «И это, как я понимаю, твоя личная вещь».
«Да, я ношу его с детства как оберег. Не было случая, чтобы он мне пригодился. Ведь я всегда в безопасности во Фригольде. А вот ты, если вдруг Марк, если мама... Прошу, возьми его. Так мне будет спокойнее».
«Я не могу его взять». Я снял амулет, протянул его травинке. Но она перехватила мою руку.
«Я хочу, чтобы ты взял его, Сигурд. Пожалуйста. Я не знаю, что будет дальше, когда мы сможем встретиться в следующий раз, но лист будет с тобой, ты увидишь его и вспомнишь меня».
Не слушая возражений, она осторожно надела мне его на шею. Что же тут было терять? Чувствуя веселую злость, я открыл криптор, достал оттуда соцветия хладноцвета и протянул сияющий бутон девушки. Он холодил ладонь, но вполне терпимо. Как маленькая нетающая льдинка. Я осторожно вложил его в руку замерзшей травинки. «Тогда и ты возьми мой подарок, травинка. Пусть он напоминает тебе обо мне».
«Какой красивый!» Глаза девушки изумленно расширились. «Это хладноцвет? Настоящий?»
«Да, говорят, он содержит звездную кровь». Травинка со странным, но приятным выражением смотрела на меня. Она убрала сияющий цветок в свой браслет, вдруг обвела мою шею руками, улыбнулась и сказала непонятное.
«Вот мы и обменялись дарами».
Внезапно зашелестела автодверь, и в бокс вошел Толя Грохот. Мы с травинкой отшатнулись друг от друга, как застегнутые врасплох любовники. Девушка, покраснев, отвернулась и сделала вид, что собирает какие-то медикаменты. Толя многозначительно хмыкнул, пропуская из-за квадратной спины явно выдернутого из постели динамита.
«Травинка, ты не могла бы дать нам поговорить?»
Смущенная девушка была только рада поскорее убежать. А мои товарищи, оказывается, только что вернулись с переговоров с мраком. Их содержание мне не очень понравилось.
«В общем, Сигурд, расклад такой. Майклу уже доложили о стычке, значит, Вероника тоже узнает. Мрак предлагает замять дело мирно, без взаимных претензий».
«Мирно? Ничего, что они хотели меня слегка покалечить и дерьмом измазать», — вскипел я. «А теперь они хотят мирно? Нет уж, пусть все будет по закону».
«Ты их и так изрядно покалечил. На всю жизнь урок. Больше тебя не тронут. Ты молодец, постоял за себя. Но пойми, что тут лучше не доводить до края. Если история дойдет до Вероники, все будет по-взрослому. Они тоже молчать не будут. У тебя был нож. Свирель записала видео. Знаешь, что по законам Фригольда за такое полагается? Изгнание. Этот нож я у них отобрал. Пусть Рикс допрашивает их и меня под рунами. Мне скрывать нечего».
«Да понятно, что они полные уроды. Но у этих уродов тут есть родичи, друзья, побратимы. Мрак тоже никуда не денется. Они будут мстить. Тут к таким вещам серьезно относятся. Оно тебе надо?»
«Не нагоняй, командир», — мрачно протянул Грохот. «Будут наезжать, рога обломаем на... Я бы то же самое сделал. Молодец, Звездный флот».
«Толя, а потом что? Нам перестрелку с ними устраивать? Так всех выгонят сраной метлой. У Вероники разговор короткий. Про Харда и его ребят помнишь? То-то же. В изгое никто не хочет. Марк сказал, что приструнит своих». «И что он предлагает?» — из любопытства поинтересовался я.
«Ну, все замять, никаких претензий. У них к тебе, у тебя к ним. Не болтать Веронике ничего лишнего. Ну, подрались и подрались, слово за слово, дело житейское. А из-за чего вообще весь этот сыр-бор?»
«А что мрак сказал?»
«Сказал, что у его людей на тебя старая обида, и они просто захотели тебя немного проучить».
«Да хрень же, командир!» — буркнул Грохот. «Рэнди еще в прошлый раз отхватил. Их же науськали копать, хоронить».
«Тогда из-за чего?»
Я молчал.
«Да из-за Девкина!» — усмехнулся Грохот, подмигнув мне. «Сто пудов из-за девки. Из-за них все наши беды».
«Из-за какой?»
«Ты что, слепой, командир?»
— ухмыльнулся Толик, кивнув в сторону закрытой автодвери.
«Кто тут ворковал, что твои голубки, когда мы вошли? Даже я заметил, как она на него смотрела. Эх, где мои 17 лет?»
«Ага, так вот, к кому ты ночами бегаешь», — тут же сориентировался динамит. «А мы-то гадаем, что за девка у Сигурда завелась. Значит, травинка, а, Сигурд?»
«Не знаю», — ответил я, отвернувшись в сторону. «Может быть».
«Травинка», — понизив голос, с непонятным выражением протянул Дмитрий. «Травинка, девка красивая, своеобразная, с изюминкой, я бы сказал. Но лучше бы ты, Сигурд, нашел кого-нибудь попроще. В Фригольде ведь полно красивых баб. Дай им шанс, разорвут на сотню маленьких Сигурдов, чтобы каждый досталось по кусочку. Что тебе, свет клином на ней сошелся?
«Да, сошелся. А что с ней не так?»
«Да все с ней так. Только травинка — дочь говорящей с травами, а говорящая — дама со странностями. У нее вот такие тараканы в голове».
Динамит развел руки до предела.
«Короче, к ней особый подход нужен. Лучше не ссориться».
«Да почему?»
«Да ведьма она, на!» — мрачно бросил Грохот. «Испортит тебя копать, хранить».
«Кому ведьма, а кому теща будущая, любимая?» — ухмыльнулся динамит. «Да, Сигурд?»
«Да пошел бы ты, командир!»
«Что насчет предложения мрака?»
Я крепко задумался. Совершенно не факт, что, по моему обвинению, Рэнди и Ко выгонят из Фригольда. Раз им один раз удалось отделаться, скорее всего, и второй тоже прокатит. Тем более задуманное не вышло, и они сами пострадали. Но даже если и выгонят, мне от этого станет легче. Марк останется, его не повалить просто так. Максимум отделается внушением, а значит, проблема не будет решена. И да, я прекрасно понимал логику динамита. Родичи и друзья изгоев захотят отомстить. Череда разборок продолжится. Из-за меня может вспыхнуть серьезная вражда между группами восходящих. И тогда плохо придется всем. Нет, если разбираться с ними, то только вместе с Марком. Этой гидре нужно рубить голову. А значит, вариант один. Идти ва-банк, рассказывать Веронике все, что мне известно. И об убийстве Гая Флоу, и о подслушанном разговоре мрака со свирелью на водопадах, и о Ваале, как нарушение клятвы нашим восходящим. Короче, сдавать мрака со всеми потрохами. Бог знает, какие последствия это может вызвать. Но как все повернется с травинкой, если я сдам Риксу ее старшего брата? Может, мрак после полученного урока действительно оставит нас в покое? «Не знаю», — наконец ответил я. «Голова не варит. Завтра решу». «Утро вечера мудренее», — кивнул динамит. На следующее утро, сразу после дежурного совещания, меня ожидаемо вызвали к Риксу.